Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа беседа о печатном наследии русской Австралии. Начнем с другой темы. «Один на Веспе». Мой собеседник – историк Михаил Талалай. Михаил Григорьевич, я понимаю, что Италия – страна южная, но не самая. Есть страны и континенты и поюжнее. Сегодня вы предложили тему африканскую. И что это вас, итальяниста, потянуло в Африку?
Да, Иван Никитич, Африка – это, конечно, совсем в другую сторону, но все-таки вот эта африканская тема или африканская книга – первая в моей, скажем так, редакторской книгоиздательской деятельности, она имеет непосредственное отношение к Италии, к русской Италии. И я сейчас объясню «Иль перке». Вот извините за этот итальянизм «Иль перке». Он мне в последнее время очень полюбился. Это наречие. В принципе, это «почему», но с определенным артиклем, который, как известно, в нашей родной речи отсутствует. Поэтому такое определенное «почему» в нем есть уже и «потому». Итак, «Иль перке». Почему и потому. Началось все в Милане, конечно, где у меня основная база. И я занимался книгой, посвященной Николаю Александровичу Бенуа, известному сценографу Ла Скалы. Книга не моя, искусствоведа миланского уже русского происхождения Влады Новиковой «Навы». Мы рассказывали об этой книге, конечно, о самом Николае Александровиче. И вот, готовя эту книгу, я понял, что мне нужно обратиться к своему коллеге, к редактору книги «Николай Бенуа рассказывает». Вышла такая замечательная книга, перевод с итальянского. И так я познакомился со своей коллегой Евгенией Подрезовой из Челябинска, которая много переводит из Италии, конечно, из итальянского. И в том числе участвовал в издании мемуаров Николая Александровича Бенуа. Мы списались, подружились по электронной почте. Естественно, тогда еще не встречались. И спустя пару лет она ко мне обращается с неожиданной просьбой и рассказывает, что ее итальянский большой друг, приятель, родом из любимой Апулии моей и даже этой Евгении Подрезовой из Челябинска, он собрался из своей Апулии, из городка Галлиполи, прошу не путать с городом, который сейчас находится на территории Турции, современный Геллиголу, где было знаменитое галлиполийское стояние. Так вот, это итальянское, апулийское Галлиполи, из которого ее друг Стефано собрался на мотороллере поехать на Соловки. Ну, конечно, маршрут необычный, понятно, что там какие-то еще морские перемещения предполагались, но в целом основная часть – это именно на мотороллере через Грецию, Турцию, там еще как-то, и выезд вот в Архангельск и оттуда на Соловки. И ее приятелю, естественно, нужны были вписки. Он не мог тратиться на гостиницы. Вместе с Евгенией и своими другими русскими друзьями он выстроил маршрут до Соловков. Ему не хватало Петербурга. И обратились ко мне с тем, чтобы я нашел какого-то симпатичного земляка, который согласился бы принять этого необычного путешественника. Я нашел, конечно, одного своего приятеля, который ждал Стефана, этого итальянца, у себя в гостях в Петербурге весной 22 года, поздней весной, я подчеркиваю, 22 года, но Стефано так и не приехал. Мой петербургский приятель был очень недоволен, как вот он оказывает гостеприимство, ему даже не сообщают. Я стал распутывать цепочку обратно и обнаружил, что Стефано находился все еще в Грузии, в состоянии депрессии. История выяснилась следующий. Он запасся всеми необходимыми документами, разработал маршрут, получил хорошую визу в российском консульстве в Риме. Поясню, что это была уже поздняя весна 22 года, после начала русско-украинской войны. Но русские дипломаты в Риме ему объяснили, что no problem, специальная военная операция проходит там далеко от Кавказа, с которого вы хотите въехать на территорию Российской Федерации. Иностранцы к нам приезжают свободно, так что счастливого пути, господин Стефано. И господин Стефано выехал с визой, со всеми готовыми документами, с маршрутами, с телефонами на грузинско-русскую границу по знаменитой военной грузинской дороге, где его, ну, в буквальном слове затормозили, потому что он приехал на Веспе, и вот его там затормозили, возможно, был какой-то шлагбаум. И более того, после изучения его документов, которые были в полном порядке, его развернули обратно. Российскую Федерацию его к отчаянию Стефана не пустили. Несколько часов он бился с пограничниками, звонил в Рим, в российское консульство, где, конечно, не смогли ему никак помочь. Но, тем не менее, его, несмотря на все отчаянные попытки, в России не пустили. И, как мне потом рассказал Стефано, его отчаяние усугубляли злорадные улыбки российских пограничников, которые, казалось, были счастливы, что вот они развернули иностранца и не пустили его в Россию. Спустя несколько часов раздосадованный Стефан, это он мне пересказывал, даже крикнул в лицо пограничнику на английском: «Вы не русский человек, русские люди гостеприимные». На что пограничник ему хладнокровно, но улыбаясь, ответил: «I am Russian, ciao». И таким образом Стефана вернулся обратно и осел в Тбилиси. Но мы его знакомы, я с ним тоже познакомился так телефонно, по электронной почте, хотели как-то его утешить. Дело в том, что Стефано к тому моменту уже был достаточно известен, ну, в узких кругах в Италии, потому что он уже написал и выпустил довольно успешную книгу о своем предыдущем большом путешествии по Африке. Он отчаянный мотоциклист. Ну, правда, он на мотороллере, не знаю, как можно сказать по-русски, мотороллерист, это, наверное, очень неуклюже.
Моторолла.
Возможно, и так. Но существует неологизм, с которым я познакомился после знакомства с Стефаном, висписты, то есть поклонники вот этого замечательного мотороллера Веспа, который мы полюбили хотя бы визуально благодаря во многом прекрасному фильму «Римские каникулы», где Одри Хепберн и Грегори Пек катаются по Риму именно на Веспе. И вот мы как-то хотели его утешить и решили издать его книгу о его путешествии по Африке. Евгения Подрезова, очень динамичный, быстрый переводчик, перевела на русский язык эту уже вышедшую книгу. И она вышла в 2023 году в издательстве «Алитея» с длинным названием «Путешествие на мотороллере через 15 стран вглубь Черной Африки». К русскому изданию Стефано написал специальное предисловие для русского читателя.
Из предисловия к русскому изданию книги «Один в Африке. Путешествие на мотороллере через 15 стран вглубь Черного континента». Я очень рад, что моя книга о путешествии в Африку дойдет до русского читателя. Ведь в университете города Лечче я изучал русский язык и литературу, а в 2015 году проехал по всей России, от ее западных границ до Чукотки. Сейчас я работаю над книгой, посвященной впечатлениям от встречи с вашей замечательной страной и ее людьми. Страсть к путешествиям родилась у меня еще в юношеском возрасте, когда я поставил перед собой цель – узнать как можно больше стран, познакомиться с их народами, повседневной культурой и обычаями. Цель эта до сих пор остается актуальной. Все мои путешествия, порой непростые и даже опасные, я проделал на маленькой Веспе, культовом итальянском мотороллере. Это оса, так переводится с итальянского слова «веспа», всегда оставалась для меня верным, надежным, неприхотливым другом. Веспа вызывает симпатию своей демократичностью. Она не так уж далеко ушла от велосипеда, на котором передвигаются миллионы людей, особенно в Азии и Африке. Путешествуя на ней по странам и континентам, получаешь больше непосредственных контактов, возможностей завязать знакомства, из которых порой вырастает настоящая дружба. Надеюсь, что новые друзья появятся у меня и среди русских читателей после того, как они прочтут эту книгу о большом путешествии по Африке. Очень на это рассчитываю. Самое главное, что толкает меня к новым приключениям в новых странах, это поиск диалога, желание понять себя и других, отдать им часть себя и возвратиться домой обогащенным, словно Одиссей, пространством и временем полной, как писал ваш гениальный поэт Осип Мандельштам. Это была цитата из предисловия к русскому изданию книги «Один в Африке».
Итак, появилась книга про Африку. Ну, это традиционный литературный путевой очерк, травеллог, как сейчас в Испрене говорят. Издатель, кстати, был очень доволен. Он мне сказал: «Михаил, сейчас вот соотечественнику очень трудно ехать в Западную Европу, и, быть может, они увлекутся этой книгой и будут свою любовь к путешествиям возмещать через Африку, через Черный континент». И, в общем, книга действительно пользовалась тоже определенным успехом. Мы ее презентовали в городе Лечче. Это одна из столиц итальянского юга, ну, скажем так, последняя столица, там заканчивается железная дорога. И там есть университет, в котором учился Стефано, его родной город Галлиполи, это недалеко от Лечче. Он там изучал, кстати, русский язык. В Лечче преподавали и преподают русский. Его маэстро была известная итальянская славистка польского происхождения Алиция Романович. И она привела любовь к русской литературе, культуре и вот это желание объехать на Веспе Россию. И надо сказать, что вот это путешествие, не состоявшееся на Соловки, это должно было статься вторым уже большим путешествием по России, потому что Стефано в 2015 году уже совершил фантастическое путешествие из своего Галлиполи до Восточной Сибири. Он собирался до Владивостока доехать, но чуть-чуть не доехал. И об этом он нам рассказал во время презентации. Мы прошлой осенью устроили презентацию в городе Лечче, где я, кстати, впервые очно встретил и переводчицу Евгению Подрезову из Челябинска, и самого Стефана из Галлиполи. И он поведал, что он написал книгу, еще не изданную в Италии, о своем российском путешествии, первом и последним, 2015 года. Мы, конечно, загорелись. Презентация – это такой момент, когда все в какой-то эйфории пребывают, в энтузиазме. И сказали, что ничего, что этой книги нет на итальянском, сделаем на русском, а там уже посмотрим, что будет с оригинальным текстом. И так и произошло. Евгения Подрезова опять-таки необыкновенно, быстро, за зиму перевела книгу Стефана о его путешествии по России 2015 года. И эта книга вышла весной настоящего уже года, в том же издательстве «Алите». Таким образом, тоже вторая книга Стефана с длинным названием «Приключения итальянца в России». Тут, понятно, аллюзия на известный фильм Рязанова. И подзаголовок. Я его в первый раз озвучил, видел только вот в компьютере, на цифрах. Бумажная книга еще до меня не дошла в Италию. Итак, подзаголовок. Или 25 497 километров в компании Веспы. Вот представьте, 25 тысяч с половиной езды на мотороллере. Большое путешествие, большая интересная книга. Стефан опять к ней написал предисловие к русскому читателю, которое здесь, конечно, было более значимым. Это уже было не про Африку, а про саму Россию.
Из предисловия книги «Приключения итальянца в России» или «25 497 километров в компании Веспы». Эпиграф. Каждое путешествие проживаешь три раза. Когда мечтаешь о нем, когда его совершаешь и когда вспоминаешь. Неизвестный автор. «Куда едете? Откуда вы?» Эти вопросы в России задавали мне чаще всего, когда я останавливался на заправке, чтобы залить в бак бензин или забросить что-нибудь в постоянно пустой и ворчащий желудок, или на дороге, чтобы выкурить сигарету и размять ноги после долгих часов неподвижности за рулем. Или же, когда после целого дня в седле Веспы выбирал недорогую гостиницу для ночлега. Сначала требовалось какое-то время, чтобы понять, о чем меня спрашивают, но потом эти вопросы, сопровождаемые улыбкой и выражениями приветствия, стали мне знакомы и сразу же понятны, и я радостно отвечал на английском, показывая уже пройденный маршрут, дорогу, оставшуюся до моей конечной цели – Магадана, маленького города в Восточной Сибири у Охотского моря. Я перечислял этапы моего пути и каждый раз видел в глазах случайного собеседника и изумление от моего объяснения, и желание узнать больше. Меня это радовало и прежде всего удивляло тем интересом и вниманием, которыми меня удостаивали. Перед отъездом я и представить себе не мог такого приема со стороны русских. Это проклятое животное, называемое предрассудком, заставило меня поверить, что русский народ холоден, недружелюбен, закрыт и не очень-то расположен принимать незнакомца. В ходе моего путешествия по всему маршруту, преодолевая тысячи километров, как в Москве, так и в Сибири, встречи с сотнями людей мало-помалу заставят мой разум открыться и рассмотреть доброжелательными и благодарными глазами народ, о котором я мало знал, несмотря на то, что Россия присутствовала в моей жизни, и особенно в юности, по причине политических взглядов и учебы в университете, где я начал изучать русский язык. На мое предубеждение повлияли также поступавшие в 90-е годы на Запад новости о состоянии России после падения коммунизма и внезапного и травмирующего перехода к капитализму и свободному рынку с трагическими экономическими, социальными и политическими последствиями, которые в сотый раз подвергли русских невообразимым испытаниям, таким испытаниям, какие могли бы ожесточить сердце любого народа. Кроме того, на меня негативно повлияла псевдонаучная теория о том, что холодный климат в северных широтах способен определить характер народов, делая его жестким, закрытым или даже враждебным для всех тех, кто не является местным. И снова я получил подтверждение того, что путешествие действительно является способом преодоления предрассудков. Из предисловия книги «Приключения итальянца в России».
Ну, это очередной травелог, полный разного рода симпатичных впечатлений, преодоления разного рода проблем, удачи, неудачи. И начинается с проблемы опять на границе. Это 2015 год, еще мирный год. Стефан столкнулся с пограничниками на рубежах Польши и Белоруссии. Он ехал из Варшавы в Сибирь.
Начальные страницы книги «Приключения итальянца в России» или 25 497 километров в компании «Веспы». Прибыв в польский пограничный пункт Тересполь, прохожу различные таможенные проверки без каких-либо проблем. Я рад, что все идет по плану. Сияет солнце, температура подходящая, и у меня есть время, въехав в Беларусь, оказаться в Бресте и до наступления темноты поискать отель, который мне по карману. Еще несколько километров, и вот я стою в очереди на белорусской таможне. Когда подходит моя очередь, протягиваю полицейскому паспорт и жду, что он мне вернется с отметкой о въезде. Где-то минут через 10 полицейский зовет меня и делает знак «подойти». Я вхожу в кабинку, и из того, как он смотрит на меня, понимаю, что с моим паспортом что-то не так. Затем женщина-офицер, показывая мне паспорт, говорит по-английски, что у меня нет визы, и поэтому я не могу въехать на территорию Беларуси. Она кажется огорчена, поскольку добавляет, что я должен вернуться в Варшаву и обратиться в белорусское консульство с запросом на транзитную визу. Никто не может представить мое душевное состояние, когда я сажусь в седло Веспы, поворачиваюсь спиной к белорусской таможне и отправляюсь в обратный путь. Почти 200 километров, которые отделяют меня от Варшавы. Я мчусь и проклинаю свою поверхностность, но также виню и римское агентство, в которое я обращался за визой для России. Клерк ведь знал, что я поеду на Веспе и должен был сообщить мне, что понадобится виза в Беларусь. Я лечу на пределе скорости и рискую стать одним ударом, неопровержимым и безжалостным доказательством справедливости некоторых пословиц про неудачников.
в этот, повторю, мирный год, 2015-й, Стефана все-таки удалось преодолеть эту проблему, получить транзитную белорусскую визу и въехать на территорию России. К сожалению, вот мы не были тогда с ним знакомы в том уже далеком году. Я бы ему, конечно, все объяснил, потому что у меня мои коллеги, итальянские коллеги, сталкивались с этой печальной проблемой, состоящей в том, что Беларусь за транзит иностранных граждан в Россию требует предоставить транзитную визу. И одного моего коллегу, итальянского слависта, сняли с поезда Варшава-Москва и отправили обратно в Варшаву за получением белорусской транзитной визы. В течение нескольких часов надо было проехать эту территорию. Но, тем не менее, то путешествие состоялось, и это было очень большое, веселое путешествие, отраженное вот в только что вышедшей книге. Пора, пожалуй, назвать фамилию. Я еще не называл фамилию нашего итальянского автора и не называл сознательно, потому что придется пояснить происхождение этой фамилии. У него фамилия Медведич, поэтому представлять итальянца с такой фамилией надо, естественно, с каким-то пояснением. Да, в Италии встречается немало коренных, автохтонных граждан этой страны вот с такими окончаниями «ич». Это жители изначальной, потомки, скажем так, жителей северо-восточного угла Италии, который граничит с славянскими землями, со Словенией. И поэтому они сохранили вот такие вот славянского происхождения фамилии. Поэтому Медведич, сын медведя, почти Медведев. И Стефано при нашей встрече мне, смеясь, рассказывал, что в 2015 году ему вот эта фамилия Медведич помогала, потому что в некоторых местах его принимали, ну, скажем так, радушно, говорили: «А вы не родственник нашего президента?» Весной 22 года вот это почти совпадение Медведич и Медведев ему совсем не помогло. И Стефано вернулся обратно. Большой скорби, надо сказать, потому что он мне сообщил, что он уже выходит в определенный возраст, на пенсии. Все вот эти тысячи километров, 20 тысяч, 25 тысяч километров на Веспе – это, в общем-то, и большое физическое усилие, которое, ну, не всем и не всякому возрасту дано. Поэтому вот это путешествие, несостоявшееся путешествие 22 года, он полагал своим большим последним путешествием на Веспе.
Михаил Григорьевич, а что же переводчица книги? Она просто выполнила свою переводческую работу и скромно удалилась? Или есть какие-то ее слова пояснительные? Было ли у нее какое-то личное, авторское отношение ко всей этой истории?
Да, отношение, конечно, было, потому что она стала другом Стефана. Да и, собственно, перевод был непростой. Травелок потребовал от нее специальных знаний, связанных именно с мотороллерами, с Веспой. Евгения мне рассказывала, что она списалась с этими пресловутыми веспистами, и они объяснили ряд сведений, обстоятельств, терминов, которые Стефано вот так вот в книге своей пересказывал, как будто это всем понятно. И Евгения с ними тоже подружилась. Я, кстати, позвонил в издательство «Алитея», поинтересовался судьбами этих двух необычных для меня книг, и мне сказали, что они открыли для себя новый круг читателей. Это вот те же самые весписты. Таким образом, Евгения стала специалистом по Веспе. И она же, конечно, после своих трудов составила и послесловие и к первой, и ко второй переведенной ею книге Стефана Медведича.
Цитата из послесловия переводчицы Евгении Подрезовой к книге «Приключения итальянца в России». 6 октября прошлого 2023 года. Я сижу на улице за столиком бара «Паоло» в Галлиполи и смотрю на приближающегося невысокого седого человека, который несет в руках что-то завернутое в фольгу. Это Стефано Медведич, и он несет мне яичницу, потому что накануне я имела неосторожность сказать, что при всей моей любви к кофе я уже присытилась, мягко говоря, неизменными итальянскими завтраками с чашкой кофе и какой-нибудь выпечкой. Вот сказала это и тут же забыла. А Стефано не забыл, и в этом весь Стефано, скромный, внимательный. Он даже не очень-то похож на итальянца, ни внешне, ни манерами. Видимо, сказываются славянские корни, оставшиеся также и в фамилии. В апреле 2015 года Стефано начал свое путешествие на восток, в Россию. Хоть он и знакомился с русским языком и литературой во время своей учебы в университете, но было это много лет назад. Так что перед поездкой он много читал о России, пытаясь лучше понять ее историю и культуру. Разумеется, кое-что в его представлениях о нашей стране идеалистически наивно или не соответствует действительности. Ну а мы, русские, много ли знаем про Италию? Не поверхностны ли наши представления? Италия не только прекрасная природа, климат, пицца, вино. Как мне представляется, самое главное – это хотеть узнать и понять, расширить свой кругозор, дать себе труд посмотреть на другую страну и ее народ, отвлекаясь от заезжих клише. По мере своих сил я старалась помочь Стефано в его смелом и рискованном предприятии, находила ему людей, моих знакомых и не совсем знакомых, у которых он мог бы остановиться на пару-тройку дней. И это не вопрос экономии денег, ведь одно дело взять номер в отеле и совсем другой уровень общения, когда оказываешься в чьем-то доме. Дать чей-то адрес и телефон, что я и делала, не такая уж великая заслуга. А дальше действовал сам Стефано. Встречался, знакомился, общался, готовил в русских домах итальянскую еду, и могу уверенно сказать, что он везде оставил добрую память о своем пребывании. Так писала переводчица Евгения Подрезова в послесловии к книге Стефано Медведича «Приключения итальянца в России».
Ну, от себя добавлю, мы, конечно, подружились, познакомились со Стефано. Добавлю, что это необыкновенно обаятельный человек. И, ну, это, скажем так, его обаяние, ну, в общем-то, присуще большинству итальянцев. Я потом это понял. Конечно, очень важный фактор для вот успеха его великих путешествий, потому что почти каждый день ему нужно было знакомиться и очаровывать новых людей, жить в гостях у каких-то совершенно новых, прежде незнакомых семейств, дружиться с ними и прочее, прочее. И вот это обаяние Стефано Медведича я ощутил и в своей личной поездке в Грузию. Расскажу эту маленькую историю, уже свою собственную. Я приехал в Тбилиси в том же 2022 году, спустя несколько месяцев после фиаско Медведича. Он уже вернулся в Италию. Но узнав, что я в Тбилиси, он мне написал: «Михаил, сходите в трактир такой-то, скажите, что вы от Стефано Медведича, и вас вкусно покормят». Конечно, такому совету замечательного, скажем так, кулинара Стефано я последовал. И в один из своих тбилисских вечеров оказался у этого ресторана. Сначала меня в ресторан не пустили, сказали, что мест нет. Я представился другом Стефано Медведича. Место нашлось в каком-то полупустом зале. Меня очень вкусно покормили, действительно. Принесли блюда даже, которые я не заказывал. А когда я попросил счет, мне сказали следующее, разведя руками: «Друзья Стефано у нас не платят». Вот таким образом очарование Стефано обратилось и ко мне. Название этого ресторана в Тбилиси, дорогой Иван Никитич, я по понятным причинам вам не скажу. Иначе туда пойдут толпы людей, которые будут представляться друзьями Стефано Медведича.
Один на Веспе. О путешествиях итальянца Стефано Медведича рассказывал Михаил Талалай. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русская печать под Южным крестом. Книги и периодика «Русской Австралии». Австралийская природа. Февральский полдень. Над холмами навис безоблачный зенит. Над раскаленными камнями нагретый воздух чуть дрожит. Как на картинках на Маджира, весь горизонт объят огнем. И в море яркого сапфира все дремлет летним знойным сном. Как руки длинные в молитве, моля о влаге небеса, подняли ветви эвкалипты и так застыли навсегда. О, австралийская природа! Ландшафт, что был вчера чужим, становится вдруг с каждым годом все больше для меня родным. Люблю я вечера в пустыне, когда над дремлющей землей закат, раскрыв свой хвост павлиний, застыл, любуясь сам собой. Люблю я запах ночи душной, как бархат, черный небосклон, с сиянием звезд его радушных и с южным царственным крестом, и свежий поцелуй рассвета, и крик Мэгпая на заре, и как бы с утренним приветом спор в кукабаровой семье. И солнце грозные восходы люблю я наблюдать в степи, когда владыка всей природы окрасит кровью небо своды и тело серое земли. Люблю я вас, сухие степи, колючий желтый ваш покров, и ваши высохшие реки, и женственный рельеф холмов. И кто твердит, что степь без жизни, что нет в пустыне красоты, тот сам присутствует на тризне своей же собственной души. Стихи Олега Козина. Мой собеседник Андрей Кравцов, давний участник наших передач. Сейчас в Москве вышла его книга «Русские издания Австралии за 100 лет». Андрей больше 20 лет живет под Южным крестом и хорошо изучил свою тему.
Книга – это, можно сказать, каталог. Каталог и библиография того, что издавалось на русском языке за 100 лет в Австралии. Название книги «Русские издания Австралии». И, собственно, вот в названии в самом уже сказано все то, что за тема. Это тема печатное издание на русском языке. Это как периодика, так и отдельные книжные издания. Там сухая информация. Собственно, это научное издание, оно предназначено не для широкого читателя. Хотя, судя по тому, как книга разошлась, это удивительно, что, возможно, это и широкий читатель тоже с интересом прочтет.
Кто книгу выпустил?
Книгу выпустило издательство «Пашков дом» при Российской государственной библиотеке.
То есть Россия по-прежнему интересуется своим дальним зарубежьем, экстериорикой и всем тем, что связано с там издатом, ну и просто с эмигрантской литературой, да?
Кстати, удивительно, что первое издание, которое вышло, периодическое издание, которое вышло в Австралии на русском языке, как признано всеми специалистами, это газета «Эхо Австралии». Так вот, «Дальнее эхо Австралии» по-прежнему это издание, потому что реально оно прошло издательский совет при Российской государственной библиотеке в 2020 году, и вот вышло только в конце 2023-го. Это отголосок тех лет еще, довоенных.
Если я не путаю, Российская государственная библиотека выпускала и библиографию изданий Тихоокеанского региона и целый ряд других книжек.
Да, и, конечно же, я это использовал как отправную точку, одну из отправных точек использовал в своей работе. И, безусловно, там тоже есть некоторые издания упомянутые, которые упоминаются у меня. Но у меня, конечно же, гораздо шире.
Расскажите, пожалуйста, о собственной истории русских австралийских изданий. С чего все началось? Кто были пионеры этой деятельности? И как они попали в Австралию, эти люди?
Да, самые первые печатные издания, как признано специалистами, как я только что говорил, это газета «Эхо Австралии», которая выходила в 1912 году. И, собственно, это и было отправной точкой для того, чтобы упомянуть в моем издании, почему 100 лет, от 1912 до 2012. То есть нужно было отсечь какой-то временной период, желательно покрупнее. И вот взято было столетие, век русских печатных изданий. Первые эти издания, и вообще не только «Эхо Австралии», а и несколько других изданий, издавали революционеры, бежавшие из сибирской ссылки и добравшиеся неведомыми путями через Китай, скорее всего, добравшиеся до Австралии и здесь проживавшими, и кое-кто из них с помощью таких вот изданий призывали местных рабочих, рабочий класс Австралии к восстанию и свержению буржуазии и тому подобные идеи, которые потом воплотили, пытались воплотить в 20-е годы, сразу же после Октябрьской революции, совершившейся в России. Они здесь продолжали жить, продолжали издавать эти газеты, в основном газеты, листовки, брошюры с призывами к австралийским рабочим. Но, конечно же, «Эхо Австралии» оно выходило на русском языке, оно не могло явиться таким призывом. Ну и несколько других изданий, которые упомянуты у меня, они скорее были предназначены для сочувствующих и для рабочих, которые здесь оказались, первых иммигрантов тех лет, которые владели русским языком. Но они также издавали и множество периодики на английском языке, конечно же. То есть они здесь этим прославились, и здесь даже есть ряд специалистов, я знаком с ними лично, австралийцев, которые очень серьезно занимаются этой темой, пишут об этом книги и статьи именно об этих людях. Но самое интересное, что как бы следующей точкой отсчета явилось издание 1932 года, 1932 года. Это самое, на мой взгляд, и на взгляд с тех, с кем я советовался, специалистов, это первое непериодическое издание, и известно, и сохранилось, которое вышло на русском языке в Австралии. Это издание, издававшееся австралийским отделением РОВС, Российского общевоинского союза. То есть совершенно иная эмиграция, противоположная эмиграция уже после гражданской войны. И как развивалась эмиграция, соответственно, до революции это была в основном эмиграция, связанная, да, с бежавшей из сибирской ссылки или и просто рабочие, приехавшие какими-то путями через Великобританию, через тогда Англию, в Австралию, добравшиеся затем, после гражданской войны, после революции, это казаки в основном и военные, приехавшие, опять же, через Китай в основном и из Персии, например, большое количество приехало. Но они не издавали практически ничего, им было не до этого. Они очень тяжело трудились здесь, в удаленных регионах. Хлеб насущный доставался с трудом, им было не до печатных изданий. Кстати говоря, вот и первые революционеры, которые, ну, первые издания, которые выходили революционные, они тоже печатали за свой счет, они тоже трудились, зарабатывали хлеб свой как рабочий, а в свободное время, может, выходные, тратили эти деньги на то, чтобы издавать эти газеты. Вот как удивительно происходило.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Русская печать под Южным крестом». Мой собеседник – историк русской эмиграции в Австралии Андрей Кравцов. Как известно, история без имен мертва. Давайте перейдем к именам. Кто самые громкие имена в истории русской Австралии, имевшие отношение, разумеется, хоть какое-то к печати, да, или к авторству, или к издательству? И основные, как бы, наиболее убедительные, интересные приключенческие судьбы этих людей. Конечно, наша программа не позволяет развернуться во всю ширь, но, может быть, вы хотя бы конспективно в двух словах расскажете о некоторых таких персонажах.
Ну, опять же, начиная с первых революционных изданий, одна из крупнейших фигур того времени, кто приложил немало усилий и был замечен здесь в том, чтобы редактировать эти издания, писать статьи для них как и на русском, так и на английском языке, это Федор Андреевич Сергеев по партийной и революционной кличке Артем. Он жил здесь как раз перед гражданской войной с 10-х годов. И потом, после гражданской войны, в 21-м году, по-моему, в 21-м году, да, он вернулся в Советскую Россию и в том же году погиб в Советской России. Удивительно, что его сын, родившийся в том же году, умер совершенно недавно, лет 10 назад. И он жил в России. И он, кстати говоря, после смерти Артема, поскольку он был близок к Иосифу Сталину, по партийной деятельности. Его сын был взят в семью Сталина и там рос и воспитывался. И даже написал об этом недавно воспоминания. Другой фигурой интересной был такой Иннокентий Николаевич Серышев, который был священником Русской Православной Церкви, приехал в Австралию из Китая и здесь служил как священник, но тогда священников не содержали прихожане, и тем более Московская патриархия. Поэтому он зарабатывал, опять же, своим трудом, как рабочий, и на эти деньги он издавал множество изданий. И известно как минимум 14 периодических изданий, которые он издавал в 30-е годы. И считается, что он основал первую русскую типографию, то есть имеется в виду типографию с русскими наборными шрифтами, существовавшую здесь в Австралии, активно печатавшую различную литературу. Кроме этого, он написал множество книжек, и сейчас это известная фигура, поскольку с недавнего времени Австралийская национальная библиотека в Канберре поставила имя Серышева в специально разыскиваемые списки, то есть любая литература, связанная этой периодической, и книги, связанные с Серышевым, активно разыскивается ими, и они готовы это покупать. К сожалению, это уже поздно спохватились. То есть до этого не было такого интереса к любой литературе, издававшейся в Австралии, не на английском языке, и поэтому многое из этого утрачено. И вот, в частности, некоторые периодические издания Серышева я смог найти только в Российской государственной библиотеке, ознакомился там. Ну, еще из любопытных фигур, например, просто мой собственный поиск был уже несколько лет, был проведен собственный поиск такой фигуры, как главного редактора литературного журнала «Берега», который выходил с 1959 по 1960 год в Австралии. И главный редактор подписывался как В.А. Строгов. И я всячески пытался разыскать в архивах среди диаспоры здесь и любые упоминания о нем. И это было довольно затруднительно. В результате поисков я нашел его настоящее имя — Вальдемар Альфред Блюмс. То есть он был из Латвии, но при этом он написал и издал здесь две книги, которые я прочитал и которые очень хорошо написаны. И я не мог поверить, что человек, выросший в Латвии, в латышской семье, латыш по происхождению, так владел русским языком качественно, что, ну, неудивительно, конечно, он издавал, редактировал журнал «Берега», который выпускался газетой «Единение», старейшей газетой на русском языке в Австралии, которая начала выходить в 50-м году и выходит до сих пор. И он там тоже работал, ну, по-моему, он работал в типографии всего-навсего, то есть не редактировал ничего. Но вот совершенно недавно всем нам известный специалист из Мюнхена Игорь Петров разыскал карточку в каких-то архивах в Германии, в лагерях ДП карточку или где-то еще, разыскал его карточку, и он о нем писал параллельно со мной и разыскивал параллельно со мной, и вот он тоже вышел на него, и мы, как бы, наши интересы вдруг пересеклись, хотя мы давно знакомы, и вот на этой личности как бы мы встретились. И оказалось, что откуда такой качественный русский язык все-таки у Вальдемара Альфреда Блюмса, а оттуда, что он во время войны, оказывается, редактировал оккупационные издания на оккупированной территории в Советском Союзе. То есть еще и там он как бы был уже журналистом, и уже оттуда как бы идут его корни сюда. Ну и газета «Единение» можно упомянуть, хотя там было очень много редакторов, и сменилось, ну, как бы 5, по-моему, или 6 редакторов сменилось. И интересно то, что газету основал Народно-трудовой союз, члены Народно-трудового союза, которые были очень активны в Австралии.
Я хотел спросить вас, что изменила война, что изменили 40-е годы в судьбе русского рассеяния в Австралии? Ведь Вторая мировая изменила практически в каждой стране пейзаж, мозаику, портрет русской эмиграции. Как это происходило в самой Австралии? Кто хлынул туда, кто приехал, какие появились новые идеи, какие яркие звезды?
До Второй мировой войны сюда в основном приезжали военные, совершенно отдельные личности, которые вдруг каким-то образом находили возможность приехать к родственникам, к тем, кто за них поручался, к спонсорам, как тогда это называлось. А после Второй мировой войны Австралия довольно широко распахнула двери для любых мигрантов, которые по контракту должны были отработать 2 года там, куда их направят, чаще всего чернорабочими, на неквалифицированной работе. поскольку они не владели английским языком в основной своей массе, а те, кто владели английским языком, могли устроиться и не чернорабочими, а по специальности даже, и очень хорошо могли устроиться. И это приветствовалось в Австралии. Но таких было совсем немного. Основная масса поехала, это, как ожидается, из лагерей ДП Европы. И, конечно же, харбинцы, конечно же, иммиграция из Китая, русская иммиграция. Дважды иммигранты, как их называем, это те, кто бежали от гражданской войны и революции сначала в Китай, в Харбин, в Шанхай, осели там, прожили там и не подозревали, что туда коммунизм доберется, и опять же, до них. И потом вынуждены были бежать от китайской культурной революции. Хотя вот совершенно недавно я познакомился с одной семьей русских, которые прекрасно владеют языком и не утратили его, хотя люди тоже родились в Китае и прожили там практически все свое детство, школу закончили и приехали в Австралию всего лишь, по-моему, в 68-м или в 70-м году, то есть совершенно недавно. То есть это последние, наверное, остатки русских, которые ехали оттуда. А вот изменился ландшафт именно тем образом, что приехали люди, которые были активны и там, в Китае или в Советском Союзе, активны, и которые хотели высказаться, и которые, приехав сюда, уже всколыхнули это. Вы видите, как бы первые непериодические издания, 1932 год. После этого были какие-то отдельные издания, опять же, отца Николая Иннокентия Николаевича Серышева, и совершенные крохи этих изданий. Основная масса, конечно же, издавалась уже после 49-го года. Вот и до сих пор как бы мы сейчас мы пытаемся эти издания собрать, как бы по крохам найти где-то в частных руках, но они достаточно качественные уже были, как литературный журнал «Берега» или «Крылья» был такой журнал. Они уже довольно интересные.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Русская печать под Южным крестом». Мой собеседник – историк русской эмиграции в Австралии Андрей Кравцов. Андрей, можно ли говорить о какой-то общей философии вот этой австралийской диаспоры, австралийского такого анклава русского? Какие были объединяющие цели? Были ли политические партии? Были ли какие-то манифесты? Как себя объединяли и позиционировали русские австралийцы после войны?
Основываясь на печатном слове, я могу сказать, что партии... Мне кажется, кроме НТС здесь не существовало. Ну, монархисты, может быть, частично были, но, опять же, изданий монархических особо серьезных я не заметил. Ну, одно-два издания, может быть, были, но и то, и все. В основном они здесь читали другие, из других стран монархические издания, как наша страна, например, из Аргентины, да. А вот «Единение», да, издавало НТС, и здесь довольно много издавало издательство при газете «Единение», много издавало литературы и книг, интересных книг, и тех же воспоминаний много издавало.
Хорошо, Андрей, а как увековечена память о русской эмиграции в Австралии? Существуют ли музеи, существуют ли какие-то собрания, существуют ли какие-то клубы, сняты ли какие-то фильмы, может быть, памятники какие-то стоят или мемориальные знаки где-то там-сям?
Ну, некоторые имена русские упомянуты на мемориалах австралийских, посвященных Первой мировой войне и Второй мировой войне, поскольку они воевали в составе, некоторые из них воевали добровольцами в составе австралийских вооруженных сил. Такие есть отличия, знаки отличия, например. А кроме этого, если говорить о музеях, то совершенно недавно появился музей русской эмиграции, он находится в Сиднее. Такой казак Михаил Овчинников предоставил собственное помещение, личное помещение для этого музея, предоставил средства для него. Я работал с библиотекой при русском клубе в Сиднее. Довольно крупная была библиотека, 10 тысяч томов. И я совершенно недавно снова с ними связался, чтобы узнать, сделали ли они каталог электронный, потому что его не существовало долгое время. и узнал, что у них осталось всего 3000 книг, а все остальные 7000 томов они передали в музей русской эмиграции. На данный момент, например, я очень плотно работаю, помогаю в библиотеке при Русском доме в Мельбурне, и можно сказать, что теперь это, получается, крупнейшее собрание русских книг в одном месте в Австралии, потому что в этой библиотеке собрано около 15 тысяч томов. Интересное собрание совершенно недавно мной было обнаружено при Мельбурнском университете в отделе редкой книги Мельбурнского университета, библиотеки Мельбурнского университета. Вот там тоже из частных рук попало к ним довольно много интересных изданий. Но там в основном не австралийские издания. Мне как специалисту были они не так интересны, а в основном изданные в Китае. Харбинские издания, там около 100-120 книг харбинских. Такие есть лишь варианты. В основном библиотеки, которые существовали по Австралии, они за последние 10 лет практически все закрылись, к сожалению. И остались вот 3000 книг при библиотеке Русского клуба в Сиднее, 7000 книг при музее русской эмиграции в Сиднее, 15000 томов у нас в Мельбурне в Русском доме.
Андрей, вы занимаетесь только, так сказать, исторической эмиграцией или сегодняшние релоканты вам тоже чем-то интересны?
Да, конечно же. Ну, например, совершенно недавно, опять же, в Русском доме Мельбурна появилась группа «Молодая гвардия», такая молодежная команда, и они очень сильно оживили русский дом и много делают интересных мероприятий. У них есть, например, драматическая группа, которая ставит спектакли современных авторов. И, кроме этого, устраивает различные чат-кафе и какие-то всевозможные мероприятия, причем направленные не только на русскую диаспору, но направленные скорее на популяризацию русской культуры среди австралийцев, живущих там вокруг русского дома. Потому что сейчас так сложилось, что, я не знаю, как раньше было, но сейчас сложилось так, что вокруг русского дома практически нет русских. Он находится в таком районе, где живут в основном австралийцы и люди прочих национальностей, но не без русского бэкграунда. Поэтому вот эта группа, например, очень интересна. Она внесла очень молодую кровь, внесла в русский дом, иначе это все затухало, конечно.
Вчера опять мне снилась ты, смешав в одно любовь и муки, беспечной юности мечты и гром войны, и боль разлуки. Россия, мать моя, прости, что жизнь я шел иной тропою, и наши разошлись пути. Я телом здесь, душа с тобою. Но никому нельзя сказать, и сердце некому доверить, что по тебе я стал скучать, готов в твои стучаться двери, чтобы полей твоих простор, лесную глушь и рек разливы в последний раз обнял мой взор. И после... «Умереть счастливым». Стихи Олега Горячева. Русская печать под Южным крестом. Моим собеседником был историк русской эмиграции в Австралии Андрей Кравцов. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Каким вам представляется будущее России? пессимистичную зарплату, не платят, экология страдает. Все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Подкаст «Table Talk» с Александром Гиннесом. Каждый месяц мы беседуем с писателем, путешественником, кулинаром, почти полвека живущим в Нью-Йорке. Геннис – это опыт сопряжения Запада с русской культурой. Для многих сегодня этот опыт стал неожиданно актуальным. Книги, фильмы, культурные тренды и интеллектуальная мода. Смотрите «Table Talk» на YouTube-канале «Радио Свобода». Ведущий Иван Толстой.